Азербайджан в преддверии Навруза. Используем Восточный Новый год, который наступит через 2 недели, как веху для подведения итогов и обсуждения актуальных событий. Как чувствует себя Манат? Что выигрывает Азербайджан от газового соглашения с Грузией? Что принес стране наплыв гостей из Европы? И хорошие новости для политзаключенных. Обо всем об этом мы побеседовали с азербайджанским экспертом Эльдаром Зейналовым.
Эльдар, хочу я с вами побеседовать про актуальные события в Азербайджане и поговорим о них в контексте грядущего праздника весны. К Наврузу обычно бывают приурочены разного рода события, например, снижение цен, повышение пенсий или помилование. Каковы ваши прогнозы по всем этим событиям? Насколько реально их ожидать в сегодняшней ситуации? Давайте, к примеру, начнем с Маната. Нам тут недавно анонсировали, что в Азербайджане появится комитет, который займется регулированием стабильности финансового рынка.
На уровне законодательства создан. Наша банковская система очень себя нехорошо повела в прошлом году, и это обернулось большими проблемами для нашей валюты. Она, в конце концов, после 2 девальваций обесценилась вдвое. Причем банки, как регулирующий инструмент, себя показали с очень плохой стороны. И даже арест ряда банкиров ничего, в принципе, не изменил. Здесь необходимы глубокие реформы. И пока что предлагают не лечение, а пластырь, плацебо какое-то. То есть это не спасет ни Манат, ни нашу банковскую систему, если не будет всеобъемлющей реформы. Наша система внешне капиталистическая, но внутри она по-прежнему восточный базар. И восточный базар он не включает, не предусматривает конкуренции, не предусматривает какого-то стихийного регулирования, все строго централизовано, все под контролем, все монополизировано. В результате обычные рецепты, которые предлагает Запад, значит, они у нас не срабатывают. Или срабатывают как-то неожиданным образом, или в полсилу, или дают обратный результат. Сейчас, тем не менее, пора нашим властям вроде решаться копать глубже. Мысль, наконец, дошла. Власти пытаются что-то предпринимать. Значит, пока что на уровне полумер. Но я так думаю, что со временем, если только не помешает что-то в политическом плане, это может привести к серьезной трансформации. Иначе этой власти просто не выжить. Уже внешние признаки, значит, появились. То есть у нас очень много бутиков, которые отмывают деньги чиновников среднего уровня, вот, они закрываются, у них уже падают доходы. У нас было много бурного строительства, в котором отмывались большие деньги, это строительство заглохло. Уже не могут добывать, выдаивать столько денег в нашей экономике, как хотелось бы. Базар уже не работает в условиях кризиса. Даже в мелочах, понимаете, например, президент недавно выступил с речью, в которой обратился к чиновникам с призывом экономить. И вот как пример экономии он предложил пересесть с «Мерседесов» на национальную машину, которую производят в Нахичеване, там из китайских частей. Она намного, мол, дешевле, пересаживайтесь на нее. Сразу же после этого цена этой машины в 1,5, не то в 2 раза увеличилась и сравнялась с ценой «Мерседеса». И сразу же какой-то монополист, который этой машиной, производством этой машины управлял, завинтил цены, увидев, что вот такая ситуация, решил использовать вот этот момент. Даже не подумав о том, что китайская машина не может стоить вот так дорого. Понимаете, это базар. Во многом этот базар сейчас мешает верхам. С ним надо разбираться. Если, допустим, смотреть с точки зрения статистики, то у нас очень интересная вообще ситуация. Bloomberg включил Манат вообще в пятерку слабых валют. Вместе с казахским тенге, вместе с замбийской квачей, там, я не знаю, белорусский рубль, аргентинская песо. Вот. То есть мы попали в пятерку худших. Валюта за год в 2 раза обесценилась. Доверие к банкомат упал. А количество мультимиллионеров в то же самое время увеличилось именно в 2015 году. Почему? Потому что кто-то нажился на вот этих скачках со стоимостью маната, доллара, на разнице курсов. Вот. Продолжают. Они не понимают, что дальше может быть хуже, что нужно где-то остановиться. Вам вот пример приведу. У нас производство продуктов питания, ну, не на нуле, конечно, но очень много что завозится. И вот, значит, недавно журналисты раскопали, что за тот период, пока товар, продукт проходит от таможни до наших рынков, он в среднем от 2 до 7 раз увеличивается в цене. Понимаете? Это не 10% прибыли, это не 20% прибыли. Это 400, 500, 600% прибыли. Но если бы это было бы где-то в рыночном пространстве, был бы жуткий ажиотаж, налетело бы много конкурентов, все бы стали предлагать товар подешевле, и ситуация выровнялась. У нас это не происходит.
То есть это системная ошибка?
Это уже системная проблема. И, например, по количеству, по росту, темпам роста мультимиллионеров, мы на 2-м месте в мире, после Монголии. В Монголии за 10 лет 475% рост числа мультимиллионеров. У нас 444. Ну, для примера, в США всего за 10 лет на 30% количество миллионеров увеличилось. В Эмиратах на 50%. Это ненормально. Это не естественный процесс. Я вижу, что цены увеличились на 20%, на 50%. А власти говорят, что инфляция за год составила 5%. Да как же так?
Кто-то проводил эксперимент такой, пробовал выжать месяц вот на этот прожиточный минимум, заявленный официально.
136 манат. Это $85 на нынешние деньги. Проблема уже схватила за горло, а никто не собирается на это адекватно реагировать.
Хорошо, тем не менее, сейчас на фоне кризиса, на фоне вот этой двойной девальвации, новость последняя у нас, что Азербайджан снижает стоимость поставок газа Грузии.
Да.
И Ильхам Алиев там еще трактора подает.
Увеличили, значит, объем газа на 500 миллионов кубометров. Ну, это тут надо учесть, что Грузия вообще в очень таком интересной ситуации, у ней энергоресурсов своих нет. Более того, ей практически неоткуда брать их, кроме как от соседей. Географически так расположено. Так, у Турции своего газа нет. Есть у Ирана, есть у Азербайджана, есть у России. Каждый предлагает, каждый значит, пытается на этом заработать. Если взять, допустим, «Газпром», то у него было где-то около 300 миллионов кубометров. Из общего количества где-то 2 миллиарда. Остальное давал Азербайджан и Иран. То есть речь шла о том, что если бы нашлись вот эти 300 миллионов кубометров, можно было от «Газпрома» отказаться. В этот момент «Газпром» выдвинул ультиматум насчет оплаты транзита газа в Армению. Ну, как вы знаете, в Армению идет тоже через грузинскую территорию. Грузин больше устраивало 10% отчисление газа, чем, допустим, какая-то монетарная компенсация. Значит, «Газпром» поставил ультиматум, что нужно платить в деньгах. Сами понимаете, что в условиях, когда цены снижаются чуть ли не ежемесячно на энергоносители, это могло очень плохо закончится для газовиков Грузии. Азербайджан вот этой самой уступкой, значит, дополнительным объемом газа фактически решил проблему зависимости от «Газпрома» по поставкам газа. Насчет транзита. И «Газпром» испугался, видимо, дал задний ход. То есть грузин поддержали. Но надо сказать, что вообще...
А что выигрывает вот от этого транзит... Азербайджан, от этого соглашения?
Да. Ну вот Азербайджан от этого не выиграет. Он от этого в экономическом плане не выигрывает, но есть и другие аспекты, политические аспекты. Да? Mm-hmm. Как ни странно, вот этот транзит газа в Армению, он играет стабилизирующую роль в регионе. Так? Ведь помимо транзита российского газа в Армении, есть еще транзит азербайджанской нефти в Турцию. Эта нефть проходит по трубе через два района конфликтов. Один армяно-азербайджанский, в 30 километрах от линии фронта проходит труба экспортная. А другая через район самой такой напряженной курдской герилли Турции. И армяне, и курды, они очень в политическом плане зависят от России. То есть если Россия нажмет красную кнопочку, ни одной капли нефти, значит, на том конце не будет. С другой стороны, когда были активные боевые действия сразу после этого с Арменией, азербайджанцы очень часто взрывали вот этот вот самый трубопровод, газовый трубопровод в Армению. То есть чуть ли не каждый месяц там происходили какие-то диверсии, Армения оставалась без газа и так далее, и так далее. Так вот теперь, видимо, там есть какое-то джентльменское соглашение, согласно которому газ спокойно идет в Армению. Значит, никто эту трубу не взрывает, и в то же время никто не трогает трубу, значит, с азербайджанской нефтью. С другой стороны, если посмотреть, эта ситуация делает Грузию более дружелюбной в отношении к Азербайджану. Эта ситуация делает Армению менее агрессивной по отношению к Грузии. Не надо забывать, что из четырех соседей Грузии две стороны, значит, миролюбивые, но мусульманские. А два христианских соседа имеют на территорию Грузии территориальные претензии. Да? То есть вот такой расклад очень для грузин сложный. И вот эта вот труба, что одна, что другая, что азербайджанская, что армянская или российская, как хотите, неожиданно делают вклад в мир, в регионе.
Это политический аспект. Я хотела бы еще вернуться к экономике. Еще одна новость в сфере энергетики есть у нас. Глава САКАР заявил о согласии Азербайджана заморозить добычу нефти на уровне 2016 года.
Я так думаю, что по большому счету это блеф. Почему? Потому что до этого заявления было другое заявление главы САКАРа о том, что будет к концу года падение производства нефти на где-то 500 000 000 тонн. Или где-то это делает, по-моему, 3,5, не то 4 миллиона баррелей. Уже до этого российского предложения зафиксировать уровень добычи на 1 января 2016 года, значит, наша нефтяная компания планировала падение добычи. Если бы мы даже заявили, что мы увеличим добычу, мы ее не сможем увеличить. Одна из причин вот этот вот недавний пожар, который 2 месяца продолжался на нефтяной платформе, мы нашли. Кстати сказать, до конца года будет потеряно благодаря этому газа больше, чем «Газпром» Грузии давал за год. Да? Вот только одна вот эта платформа, допустим, вот такой ущерб нанесла. То есть для Азербайджана очень легко пообещать не увеличивать добычу после того, как уже было решено ее уменьшить. Получается, большой плюс – это поддержка, значит, российского предложения сделать какой-то анти-ОПЕК.
Это выражение поддержки России.
Да, конечно. Точно так же, как и вот некоторые заявления, которые были сделаны в Тегеране по поводу сирийского конфликта и так далее. Это такие дипломатические, так сказать, месседжи. Прямой результат очень непродуманного давления со стороны Европы. И Европа, кажется, поняла. Этот месседж, кажется, услышала. Вот несколько дней тому назад, значит, здесь было столпотворение европейских гостей.
И по итогам этих вот суммы этих визитов гостей из Европы у вас сложилось впечатление, что отношения потеплели?
Да, отношения потеплели, но для прав человека я не знаю, это насколько хорошо или плохо. Так, то есть то давление, которое прямолинейно оказывалось в прошлом году, оно результат дало противоположный. Сейчас мы видим, что вернулись к положению, допустим, которое было лет 5-7 тому назад. О правах человека только перед уходом вспоминают, перед концом визита, говорят о том, что это входит в пакет важных вопросов. Так? В этот раз, допустим, Могилини, значит, говорила больше о Всемирной торговой организации, о том, что, значит, Азербайджан один из главных партнеров Европы в экономическом плане, что Азербайджан ключевая, одна из ключевых стран в проекте ТАНАП, то есть Южного газового коридора и так далее, и так далее. О газе говорилось больше, чем о правах человека.
То есть эти вот представители ПАСЕ, ОБСЕ, не все, кто приезжал, никаких хороших новостей для правозащитников не появилось за этот период?
Нет, я бы не сказал бы так. Педро Аграмунт, например, пообещался поговорить с президентом доходчиво политзаключенных. Аграмунт, он представляет собой немножко другой тип политика, чем те, кто сидят в Европарламенте, он более дипломатичный. Мне кажется, он попробует найти нужный тон и все-таки добиться освобождения моих коллег. Во всяком случае, слухи множатся о том, что, значит, можно что-то будет ожидать в марте. Обычно каждому восточному Новому году где-то около 100 человек попадает под помилование, освобождают. У нас где-то на заметке порядка 27-30 политзаключенных. Из них половина формально имеет право на помилование. Они некоторое время уже отсидели, они написали заявление, за них ходатайствуют. Так что если опять кто-то что-то не испортит, кого-то из правозащитников, может быть, освободят.
Это была беседа с азербайджанским экспертом Эльдаром Зейналовым об актуальных событиях в Азербайджане.